Приветствую, дорогую церковь. И я предлагаю, давайте откроем первое послание Тимофею, 4 главу, и мы будем читать первые 6 стихов. 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 6 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Первое послание Тимофею стоит в Библии в группе из 4 посланий, которые обращены к отдельным людям, не к какой-то церкви, не ко всем верующим, а к отдельным людям. Это 2 послания Тимофею, Титу, Филимону. И вот в этом прочитанном отрывке Павел услышал в глубине своего сердца, как Дух ясно говорит, что в последние времена, то есть в последующие после написания этого послания, в церкви наступит упадок и деградация. Из послания, из Деяний апостолов мы знаем, что Павел был подвергнут гонениям со стороны иудеев. Он потребовал суда у кесаря и был отправлен в Рим, где содержался в тюрьме. Из тюрьмы он пишет послание Колоссянам, Ефесянам, Филимону. И вот там, находясь в заключении, Павел уже почувствовал опасность, которая грозит церкви. И эта опасность исходит из различных учений, которые будут проникать в церковь. И вот здесь, начиная это послание, он пишет, что «Отходя в Македонию, я просил тебя, Тимофей, прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». И тема этого послания, что вот эти иные учения, они противоположны домостроительству Божию в вере. Вот здесь это слово «домостроительство» в 4 стихе переведено как «Божье назидание в вере». Но вот это слово «оикономия» в других местах переведено как «домостроительство». Сатана ненавидит церковь, ненавидит то, как Бог сейчас трудится над церковью, чтобы она стала святая, непорочная, без пятна и морщин. И он делает все, чтобы внедрить различные учения. Особенно это видно из послания Колоссянам, где Павел пишет, что в церковную жизнь проникли различные измы, различные учения, такие как иудаизм, гностицизм, аскетизм. И вот здесь он говорит, что враг Божий будет использовать людей, лицемерных людей, которые будут говорить ложь. И эти люди сожжены в своей совести. Это послание, как и остальные вот эти 4 послания, много говорят о совести человека. В 1 главе, в 5 стихе, «Добрая совесть и нелицемерная вера производят любовь, с которой можно увещевать других людей». В 19 стихе 1 главы Павел пишет, что если оставить добрую совесть, то можно потерпеть кораблекрушение в вере. То есть жизнь христианина, он уподобляет кораблю, который плывет по этому вот бушующему морю. И вера и чистая добрая совесть – это есть то, что может сохранить нас в этом плавании. Дальше он пишет, что служители Божьи должны хранить таинство веры и чистой совести. Вновь и вновь повторяется, что вот вера и чистая непреткновенная совесть пред Богом очень важны. И в частности, они важны для того, чтобы не быть обольщенными вот этими духами и бесами. Согласно Библии, духи – это падшие ангелы, которые в своем бунте, которые последовали за сатаной в его бунте. Они действуют в воздухе. И есть также бесы, которые работают на царство сатаны на земле. И вот враг церкви, сатана, он использует их, которые, в свою очередь, через людей лицемерных, лживых, сожженных в своей совести, приносят иные учения. Из Деяний апостолов мы знаем, что первоапостольская церковь пребывала в учении апостолов, и это сохраняло эту церковь в чистоте, сохраняло от разногласий, упадка. И апостолы учили ничему иному, как о Христе и Церкви. Это центр Божьего домостроительства. Это центр откровения Нового Завета. Тайна Бога Христос и тайна Христа Церковь. Апостолы во всех посланиях учили тому, что Христос воплотился, был распят, воскрешен, вознесен, чтобы как жизнь воскресения войти в верующих для произведения Церкви. Ничему иному апостолы не учили. И это сохраняло церковь живой и чистой. И вот мы видим, что в чем состоит смысл и суть вот этих иных учений бесовских, которые обольщают людей. Они будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. И пища, и брак установлены Богом. Пища нужна, чтобы поддержать наше существование, а брак нужен, чтобы человечество размножалось, чтобы плодилось для осуществления Божьего замысла. И вот многие учения, они направлены на то, чтобы уничтожить эти вещи либо через потворство плоти, либо через различные аскетические учения. Есть деноминации, которые относительно брака, да, которые запрещают служителям вступать в брак. Мы знаем монашество, там, католическая церковь. Но согласно слову Павла, вот это учение о запрете вступления в брак исходит от бесов. Дьявол пытается извратить брак, вот как мы сейчас слышим, вот это распространенный, да, гражданский брак, внушая людям, что, ну что такое паспорт, в паспорте печать. Это просто какая-то формальность, и многие люди живут как бы вне брака, не понимая, что дети, рожденные в таких браках, они уже рождаются с бесом блуда, и им потом трудно уверовать во Христа. И даже если они уверовали, то они либо отходят от церкви, либо не могут посвятить свою жизнь полностью Богу. Многоженство, другие извращения, которые сатана пытается внести в институт брака. То же самое происходит с пищей. Многие религии, особенно восточные, запрещают, например, употребление мяса. Вот это вегетарианство распространено. Но, опять же, это учение направлено на то, чтобы ослабить верующих. В Ветхом Завете мы знаем, что Бог давал священнику лучшую часть от мясной жертвы, это плечо, потому что вот эти белки, протеин необходимы для ведения духовной войны. Вот эти священники, они должны были предстоять за весь израильский народ, поэтому было необходимо мясо. Те, кто ест овощи, вот Павел называет немощных в вере. В 90-х годах я испытал на себе вот это вот ложное учение, попав в так называемый Богородичный центр. И основатель этого Богородичного центра, Иван Береславский, молился перед иконой Божией Матери, и она заговорила. И мы должны помнить, что не все, что сверхъестественно, исходит от Бога. Писание говорит, что, чтобы прельстить некоторых, сатана будет огонь низводить с неба. И вот эта икона заговорила и начала диктовать этому Иоанну так называемое «белое Евангелие», опять же, добавляя что-то к Библии. Причем все это было так вроде бы стройно оформлено, что был завет Отца, это Ветхий Завет. Когда люди отошли от Бога Отца, Он послал Сына как посредника, чтобы люди вернулись к Отцу. И сейчас люди уже отошли от Сына, и нужен еще один посредник, это Богородица, Божья Матерь, которая бы возвратила людей к Сыну. И вот это белое Евангелие, много там учений, и как раз там вот это было запрет на употребление молока, мяса, все я это начал исполнять, потому что говорилось, что какие-то будут преобразования в воздухе, и кто это все ест, чуть ли не внутренности наружу будут выходить. Относительно брака и семьи тоже было все направлено на разрушение. Основывалось на том, что Ева, от нее все пошло, она первая была прельщена, и теперь женщины все делают, чтобы не пускать мужчин к Богу, в церковь. И когда даже жена видела, что это все не то, и говорила, куда ты ходишь, не ходи туда, я говорю, думал, вот точно, как и написано, не пускает к Богу. Ну, там много было еще чего, что спать надо одетым, потому что Господь придет, а ты не готов. Ну, то есть вот точно по Писанию вот эти лжеучения, и апостол Павел, вся последующая история церкви подтвердила написанное. Но слава Богу, что нашелся муж Божий, которому я пришел, все это изложил, он открыл Писание, не что иное, как первое послание Тимофею, и он говорит, что написано, там вас учат, что нужен еще один посредник. Един Бог написано, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Нельзя употреблять молоко и мясо. Вот написано, что будут лжеучителя, которые будут запрещать вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил. И вот эта вот истина Божьего Слова произвела то, что вот Павел пишет, как чешуя с глаз спала, да, и я сразу увидел, что это учение, это отступление от истины. «Ибо всякое творение, – пишет Павел Божье, – хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Пища – это дар Божий, и когда мы благодарим за нее, а благодарить можно даже за стакан воды, да, потому что и не всегда, и не у всех он есть, то в глазах Бога это любая пища, которую Он сотворил, становится святой. И дальше Павел пишет Тимофею: «Внушай сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Служитель Иисуса Христа – это не то же самое, что законоучитель из первой главы, который, о которых Павел пишет, что они пытаются быть законоучителями, не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Учитель закона, если он дает мертвую букву, он убивает человека. Мы можем сказать человеку, ты не должен пить, ты должен бросить курить, но это только буква. Эта буква не дает сил. Человек этот сам знает, но он не может от этого избавиться. Но служитель Иисуса Христа, вот интересное слово Павел употребляет, питаемый словами веры. Он сам напитан Словом Божьим. Он сам вкусил вот эти богатства Христа, переварил их, усвоил, и поэтому он может делиться ими с другими. Это подобно тому, как мать кормит своего ребенка. Если она не попробовала на себе, да, вот эту пищу, не испытала ее достоинства, то она не может правильно кормить ребенка. Павел начинает эту главу: «Дух же ясно говорит» или «но Дух говорит». Вот это «же» или частицка союз «но» указывает на то, что это противопоставляется тому, о чем было сказано раньше. И вот в конце третьей главы Павел дает Божий стандарт церкви. Он говорит, что церковь есть дом Бога живого, что она есть столб и утверждение истины, что это великое благочестие, тайна, что в церкви Бог может быть явлен во плоти. А несмотря на вот эти предостережения Духа об упадке церкви, деградации церкви, Павел не унывал, потому что он видел божественный стандарт церкви. Он видел, что некогда церковь станет такой, какой она должна быть, такой, как она показана Моисею, когда он увидел, еще не понимая, что это, он говорит, кто это грозное, как полки со знаменами, блистающие, как луна. Он знал, что некогда эта церковь будет представлена Христу, как чистая дева. Это подобно тому, как Исаия, увидев, быв восхищен на небо и увидев серафимов, которые восклицали: «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И читая эти слова, мы можем подумать, ну, наверное, серафимы обмануты. Неужели они не увидят, что на земле войны, что на земле процветает убийство, воровство, коррупция, обман? Как они могут говорить, что вся земля полна славы Его? Но дело в том, что они находятся в присутствии Божьем. Они видят не только происходящее, но видят, что у Бога есть решение этой проблемы. И некогда церковь принесет Царство Божие на землю вместе с приходом Христа. И если, вот не случайно он упоминает церковь Бога живого, в отличие от идолов, которые неживые, церковь основана Богом. Бог ее питает, лелеет, Он ее бережет, Он преобразовывает каждого верующего, чтобы стал живым камнем, который бы мог в стройное здание это быть вложен. И нет сомнения, что такой период настанет. И если церковь вот последует тому, о чем Павел пишет Тимофею, что если будет хранить веру, что если будет заботиться о том, чтобы иметь чистую, непреткновенную совесть, если Бог будет жить в каждом из нас, и мы будем послушны Ему, то церковь будет такой, церковь будет являть Бога. Она будет такой, как написано в 14 главе 1 послания к Коринфянам, что если кто войдет, неверующий или незнающий, то всеми он обличается, всеми судится, тогда он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». И слава Господу, что я не знаю, как он это сделает, но церковь станет такой, какой Павел пишет, который Павел представляет стандарт этой церкви вот в конце третьей главы церковь Бога живого, столб утверждения истины и тайна благочестия, где Бог будет явлен во плоти.